So we're talking about what is the goal? How is it distinct? The goal of what does the Bible say the goal in our counseling is?
Вернемся к нашему вопросу. В чем же видит цель Библия такого вот душепопечения в рассматриваемых ситуациях?
And so the goal is for us to bear God's image, the image bearing. God created us to bear His image, and now the goal in counseling is I can be the kind of person that bears God's image. So that's what goes in the blank here, image bearing.
That's point two, right? Цель душепопечения заключается в том, чтобы быть образом Бога. То есть, когда мы кому-то помогаем, кого-то консультируем, мы можем являть Господа. Во втором пункте нашей целью должно быть прославлять Бога. Вот то, что пропуск — это вот прославление Бога. Я уверен, что вы знакомы с историей Иосифа. Это история из книги «Бытие». И вот на этой неделе, когда мы будем проводить такое небольшое служение, я буду проповедовать на основе книги «Бытие», chapter 15, из 50 главы, стих
20.
И вот из всех, наверное, примеров людей, которые испытывали на себе насилие, наверное, наилучшим примером является Иосиф. Его братья хотели его убить, и в итоге продали его в рабство. Жена Потифара обвинила его в изнасиловании. Когда он уже находился в темнице, его забыл виночерпий, то есть забыл как бы позаботиться о его просьбе, которую он ему адресовал. Иосифу очень легко было утратить всякую надежду и быть уверенным в том, что все о нем забыли. Но в сердце своем он знал, что Бог о нем не забыл.
He said to them, "What you did to me, you meant it for evil." In other words, you abused me. You meant it for evil, but God meant it for good.
И вот когда он уже остался со своими братьями, когда они уже были в Египте после смерти их отца, он сказал своим братьям, что вы проявили ко мне насилие, и вы намеревались проявить ко мне зло, но Господь использовал это на добро. И мы видим эту тему, как она пронизывает все Писание, что у страданий есть цель. Эта цель заключается в том, что несмотря на то, что мы находимся в трудных ситуациях, в страданиях, мы можем приносить Богу славу. В послании к римлянам, 8 главе, chapter 8, 28-29 стихи. Послание к римлянам, 8 глава, 28-29 стихи. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу, Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. Когда мы общаемся с человеком, который проходит консультирование с нами, мы можем задать вопрос, вы верите в Бога? Есть хорошая новость. Те вот сложные обстоятельства, в которых вы сейчас оказались, они были предопределены Богом. И этот человек может ответить вам: нет, вы не понимаете, насколько все плохо. И вот эта реакция, она происходит из тех чувств, которые вот сейчас в их сердце. Но мы должны напоминать им истину, напоминать им факты. В 28 стихе написано, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Всем, кто призван по Его изволению. Люди в Америке, как правило, любят вот останавливаться на 28 стихе. Но нам нужно также объяснять им 29 стих. It tells us that God's purpose is to conform us to the image of His Son. Потому что люди должны знать, что цель Бога — изменять нас в образ Христа, в образ Его Сына. So we have the opportunity to bear Christ's image in our... In the situation that we're in. Чтобы мы могли быть образом Христа, образом Бога в тех ситуациях, в которых мы находимся. God uses the pain and difficulty in our lives to mold us into the image of Christ. Бог использует боль и сложности в нашей жизни, чтобы формировать нас и преображать нас в образ Христа. Let's look at Psalm 119. Давайте откроем Псалом 118. Откройте, пожалуйста, 67 стих. «Прежде страдания моего я заблуждался, а ныне Слово Твое храню». И дальше прочитаем 71 стих. «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим». Далее, 75 стих. «Знаю, Господи, что суды Твои праведны, и по справедливости Ты наказал меня». Видите вот видение автора, что написано в 75 стихе? He's telling us, that in affliction he is hungering and learning, hungering for and learning God's word. Он говорит о том, что в трудностях и в испытаниях он жаждет Божьего Слова. И он учится соблюдать и хранить Божье Слово, подчиняться Ему. И тогда вот этот вот взгляд, он переходит от человека, который проявляет насилие, на Бога, который допускает это, который совершает это. Say, no, pastor, человек может говорить: нет, пастор, вы не правы, насилие совершает моя жена или насилие совершает мой муж. Но Бог, Он над мужем или женой.
And God is not evil.
И Бог не, Он не является злом.
He's good.
Бог благ.
I'm not excusing the sin of your spouse.
Я не оправдываю грех вашего супруга.
But in the midst of your suffering and affliction, God can be glorified, and you can learn from this.
Но когда вы проходите через трудности и испытания, Бог может получать славу, и вы можете выносить из этих трудностей многие уроки.
And this can be an opportunity for you to know Christ like you've never known him before.
И это может также быть возможностью для вас знать Христа так, как вы до этого не знали Его.
And to bear his image and to reflect who he is and how you respond to this suffering.
И отражать Христа в том, как вы реагируете на страдания, носить Его образ в страданиях.
But you must look up. You must look to God who is in control.
Но вам необходимо смотреть на Господа, на того, кто все держит в своих руках, кто все контролирует.
And this is what Joseph and so many other saints in the Bible did. They said, yeah, you meant it for evil, but God has meant it for good.
Таким образом поступал Иосиф и многие другие верующие в Писание, которые говорили, да, вы намеревались причинить мне зло, но Господь все исправил на добро.
And the goal is not simply that I survive, but also that I can win the abuser to Christ.
Цель не только в том, чтобы выжить человеку, который является жертвой насилия, но и привлечь человека, который совершает насилие, ко Христу. Цель — прославить Бога, и в этом как бы, мы надеемся, что человек, который совершает насилие, он придет к Богу.
So let's let me try to answer any questions right now if you have questions about.
Есть ли у вас сейчас какие-то вопросы?
Maybe the culture of America is different. What if there is an abuse in a family, in a home?
Но потерпевшая, в том числе, сторона, она молчит.
But the abused is keeps silent.
Потому что, ну, не принято, может быть, об этом говорить.
Because it's not accepted in the culture to talk about it.
Как в таких случаях? Просто наблюдать, как человек, так сказать, умирает,
What should we do in situations like that? Should we observe how this person, you know, slowly perish in, or should we intrude, interfere?
Mm-hmm. I think, first and foremost, to give the person hope, we bring them to God's Word. For example, some of the passages we looked at this morning.
В первую очередь, чтобы вот дать надежду такому человеку, необходимо цитировать места Писания, о которых мы говорили с вами.
The person is silent. So the situation is that the person doesn't tell anyone, but we can tell that something is wrong. Should we come up to this person or wait till this person will come up first?
Yeah, that's a good question. I'm sorry, I didn't understand.
Хороший вопрос, да. Извините, не понял.
I think as you're their shepherd and you care for them as your sheep.
Я думаю, что поскольку вы являетесь их пастырем, и вы заботитесь вот о них.
It's very difficult to see this happening. It's painful to watch somebody else who's being abused, or you know that it's happening.
Очень тяжело и больно видеть, когда человек страдает, и вы знаете, что происходит, вот такие сложные ситуации в жизни человека.
And so I don't know. know exactly what it's like in your culture if you go and where we need discernment or we have to be wise is, are we going to put the person in more danger if we come and approach them?
Я не совсем понимаю, вот каким образом это происходит в вашей культуре, и не навредим ли мы больше еще, если вот подойдем к человеку непосредственно, чтобы говорить о ситуации.
Will they appreciate you and be thankful that you came, or will now they don't trust you anymore because they feel like now it's exposed and it's made it worse?
Будет ли этот такой человек вам больше доверять, если вы первым подойдете к нему? Или, возможно, вы нарушите его доверие, потому что этот человек будет чувствовать, что вот все вылилось наружу, так сказать, проблема в семье.
In our culture, in America, I would not, if I saw a woman with a black eye, she comes to church and I notice she's all bruised on the face.
В нашей культуре, вот в Штатах, если я вижу, что заходит, допустим, в церковь женщина, и она там в синяках,
I'm gonna ask her, what happened?
Я задам ей вопрос, что произошло.
Because I care about her, she's one of my sheep.
Потому что я забочусь о ней, она одна из моих овечек.
And she tells me, oh, I tripped, I was walking to the car and I tripped and I hit the car.
Она скажет, ну вот споткнулась, упала, подходила к машине, упала, там расшибла себе лоб.
And I press and I ask, no, tell me the truth, what really happened?
Я буду настаивать и буду пытаться уговорить ей ее рассказать мне, что на самом деле произошло.
And she says, honestly, that's what happened, that's it, that's all that happened. I have to believe her. I can't assume, I can't come to conclusions without knowing the facts.
Она тогда, ну, если она будет продолжать настаивать, что ничего не произошло и что она искренне с вами, я не могу вот пытаться дальше как-то настаивать на разговоре с ней или предполагать, не имея в основании конкретных фактов.
But if I saw the husband hit her, then I have a different fact.
Если бы я увидела, что муж ее ударил, это уже другого рода факт.
In our culture, I could go to the wife and say, I would like to speak to your husband. And the idea would be, again, to try to share the gospel with him, to evangelize him. But in our culture, if the husband knows that other people know what he's doing, often it causes him to think twice, because he doesn't want to go to prison. He doesn't want to get arrested.
В нашей культуре в такой ситуации я бы подошел к жене и попросил возможности встретиться с мужем. И опять же, попытался бы и благовествовать ему, говорить ему о Боге, чтобы он покаялся. Но часто, когда муж, ну, человек, который проявляет насилие, узнает, что об этом уже знают другие, то он уже в следующий раз подумает дважды, прежде чем совершить вот подобное.
Does that help?
Вот, ну вот.
То есть вы как бы все равно не ждете, пока к вам обратятся, а все-таки задаете вопрос.
If you see that something is wrong, you will still you go. You don't wait. You don't hesitate to come up.
Yeah, it's I have found that when I pray about it and discern and I observe more often than not, I know enough that I need to go. And the times that I wait, it only seems to get worse.
Как правило, ну я вижу, что что-то не так, и я молюсь, прошу у Бога вот мудрости и различия, как бы понимание ситуации. Как правило, я заметила, что в ситуациях, когда я промедляю, ситуация в жизни человека ухудшается.
Let's continue, and we'll give time. That was a great question. We'll continue and give time for questions also later.
Мы продолжим. Очень замечательный был вопрос. Вот, ну, будем давать возможности в дальнейшем озвучивать ваши вопросы.
So Roman numeral 4, delivering help and hope to the abused.
Четвертый пункт – оказание помощи жертве насилия.
And the question they're asking is, where is God?
Вопрос, который задают такие люди – где же Бог?
And scripture tells us God will defend the cause of the oppressed.
В Писании написано, что Господь, Он защитит бедного в деле его. Он будет стоять за него. Давайте откроем, и у вас здесь не 10 стих, вот Псалом 10, 17, 18, откройте 9, 38, 39. Псалом 9, 38, 39 стихи. Господи, Ты слышишь желания смиренных, укрепи сердце их, открой ухо Твое, чтобы дать суд сироте и угнетенному, да не устрашает более человек на земле. А? Это 9, стихи 38-39. И дальше тоже, исправьте, пожалуйста, 81-й Псалом, стихи 3-й, 4-й. Восемьдесят один, три, четыре. Давайте суд бедному и сироте, угнетенному и нищему оказывайте справедливость, избавляйте бедного и нищего, исторгайте его из руки нечестивых.
God cares about his children.
Бог заботится о своих детях.
He cares about those who are going through affliction.
Он заботится о тех, кто испытывает страдания.
But you'll notice the next point here, that God will not exempt us from trouble.
Но в следующем пункте, во втором пункте, вы увидите, что Бог не страхует, Бог не избавляет нас от бед.
When we think about the trial that Job went through in the Bible.
Когда мы подумаем о тех испытаниях, через которые проходил Иов,
who initiated the trials that, he went through?
Кто был инициатором этих испытаний? Бог, да, Бог.
People say, no, Satan started it.
Люди говорят, нет, это вот инициатором был сатана.
But when you read the book of Job, God started it.
Но если вы прочитаете Иова, видно, что Господь инициировал. Именно Бог задал вопрос сатане, где ты был? И потом он спрашивает, а ты видел моего слугу, моего раба Иова? Он праведен, давай попробуй, проведи его через страдания.
So, God is not going to exempt us from trouble. He knows what He's doing.
Бог знает, что Он делает. Он не избавит нас от страданий и сложностей.
And Job said in chapter 2, verse 9, shall we accept good from God and not trouble?
Иов говорит во второй главе в девятом стихе, будем ли мы принимать благо от Бога, а зла не принимать?
Remember that Peter in Luke chapter 22, Jesus tells Peter, Satan has requested permission to sift you like wheat.
Can I open it? Oh, yeah, sure. В 22 стихе послание от Луки. Сейчас откроем. Verse 31. Христос говорит Петру, Симон, Симон, сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Вот в этом мы видим, что Бог, Он не избавляет нас от сложностей.
Remember, the,
Помните, как у апостола Павла было жало во плоти? Он называл его посланником сатаны. И он обращался к Богу и просил, чтобы он удалил это жало. Но Бог ответил: «Достаточно тебе благодати моей». И Павел принял этот ответ и прославил Бога. Третий вопрос. Позаботится ли Бог обо всем, что нам необходимо во дни бедствия? То есть, даст ли Он все необходимое нам? И человек может вам сказать: «Нет, вот вы не понимаете, недостаточно там помощи, я не получаю то, что мне необходимо, ситуация слишком сложная». Но мы должны продолжать направлять такого человека к Богу, говорить ему о том, что Бог обязательно позаботится о всех твоих нуждах. Возможно, это будет происходить не так, как ты ожидаешь. Но Он может помочь тебе принести Ему славу и честь. Он может помочь тебе обрести надежду, понимая, что Бог благ. И вот эти вот сложности, испытания в твоей жизни имеют цель. И для нас, для тех, кто проходит испытания, очень сложно видеть вот цель таких испытаний. Когда Иосиф был продан в рабство братьями, я уверен, что он в тот же момент не сказал: «А ну, знаю, какова цель моих испытаний». Когда он служил в доме Потифара, его обвинили незаслуженно в совершенном изнасиловании. Я уверен, что он не говорил: «Да, я знаю цель этих испытаний». И когда он был верен, и он истолковал сон в темнице, виночерпию, и потом его благополучно забыли, мы знаем из Писания, что в тюрьме он оставался еще последующих 2 года. И вот я бы назвал это комната ожидания Божия. Он не знал достоверно, что произойдет дальше. Только в конце вот всех этих испытаний, этой истории, он говорит: «Вот я вижу, то, что было предназначено на зло, ты, Бог, использовал на добро». И мы можем сказать человеку, который проходит консультирование: «Знаешь, твоя история находится в процессе написания». Может, возможно, мы еще не дошли до 50 главы истории твоей жизни. Но Бог Иосифа — это и нас, и наш Бог сейчас. Бог Руфи и Сфири — наш Бог сегодня. Бог Даниила является нашим Богом сегодня. Бог апостола Павла — наш Бог. Господь обеспечит нам всем необходимым, чтобы мы Его прославили и воздали Ему честь во времена трудностей.
So what does God want? That's the question. And number one, He wants you to trust Him.
Чего же хочет Бог? Следующий вопрос. В первую очередь Он желает, чтобы вы доверяли Ему. И мы видим ответ вот этот вот в 1 Петра. Смотрите сквозь трудности, смотрите на Христа. Он хочет, чтобы вы полагались на Его суверенную защиту и охрану. Когда я жил во Флориде, я продолжал еще служить и вот летать. У меня была небольшая церковь. И в этой церкви был человек один, он ходил в церковь, но проявлял насилие по отношению к своей жене. Жена молчала об этом, вот, но уже понимала, что она утрачивает надежду.
И
в один из служений лидеры церкви сказали, что сейчас мы должны рассказать вам одном мужчине, по отношению к которому мы сейчас применяем церковную дисциплину. Вот, он жесток по отношению к своей жене. И в данном случае речь шла о другом человеке, о другом мужчине. Но Бог использовал эту ситуацию, чтобы обличить вот этого первого мужчину. И он раскаялся, и он пришел к пастырю и сознался, что он делал то же самое. Они вот просто именно в тот день, когда говорили об этом человеке, которого дисциплинировали, они просто оказались в тот момент в церкви, и Бог использовал эту ситуацию. И я думаю, что вот такая ситуация – это пример суверенной защиты Бога, которую вот Господь проявил по отношению к этой женщине.
He didn't have any authorities he could apply to address, call to help him and intercede for him. In real life situations, what should we do what's the balance? When should this person who is being abused wait, or when should she address for help, or, you know, address the church leaders or call the police? Where is this balance?
Yeah, that's a great question.
Хороший очень вопрос.
I don't know the exact reference, but in Proverbs and in 1 Peter, it says, love covers a multitude of sins.
Я точно не помню, где это написано, вот это и в притчах, и 1 Peter. И в 1 Петра, что любовь покрывает множество грехов. Точно знаете, где это место Писания?
But love covers a multitude of sins, so I'll just continue to answer. When somebody is sinned against in faith and in love, they can choose to try to overlook the sin, in a sense, try to cover it. I'm not going to say anything to anybody else. I'm going to keep praying that I don't become angry and bitter, and I keep trusting God.
Вот в этом духе, вот что благодаря тому, что любовь покрывает множество грехов, вот такой человек, который подвержен насилию, может молиться, никому ничего не говоря, вот с верою, с любовью, молиться, обращаться к Богу.
But, when we sleep at night and we have the covers, sometimes in the middle of the night we lose the covers and we're cold and we're looking for the covers. Sometimes the covers come off.
Но иногда, вот, когда мы ночью спим, одеяло сползает, нам становится холодно, мы пытаемся найти, где же это одеяло, чтобы укрыться. Иногда вот такие покрывала, они, как мы их теряем.
Sometimes we can't cover it anymore. We've been trying, but now it's too difficult and it's too painful.
Иногда вот все, что мы пытались сделать, не подействовало, сейчас стало слишком сложно. Мы утратили вот это вот покрывало.
That's when the person who is abused needs to get help.
Вот в таких ситуациях, когда становится все слишком сложно, человеку, который подвержен насилию, необходима помощь.
And there's risk involved, right? As soon as she tells someone, there's always the risk of things might get worse.
И всегда существует риск, что если, допустим, если эта женщина признается, ситуация может ухудшиться в ее доме.
But if she remains silent and she continues to suffer, she's losing hope and she's having a hard time overlooking the sin.
Но когда ситуация становится все хуже и хуже, она теряет надежду, она уже не может смотреть как бы через этот грех и обращаться исключительно как бы вот, только к Богу.
So it's difficult because the next point I'm saying here, point number three, is God wants us to practice aggressive submission. It's the idea that I can be an influence for Christ in the way that I submit to my husband.
И на самом деле это сложный вопрос, потому что вот, например, если следующий пункт наш посмотреть, третий, Бог желает, чтобы вы проявляли, вот здесь у Джона Марка написано такое агрессивное повиновение, в том значении, что вот совершенно и полностью Бог хочет, чтобы мы ему подчинялись. И написано в 1 Петра 3:6, что она может подчиняться Богу без страха, без смущения от какого-либо страха. И причина, по которой она не испытывает страха, потому что она смотрит на Бога, она доверяет Богу.
So, I haven't given you a clear answer because in our culture it would be how severe is the abuse, and it's also an issue of it's up to the individual as far as when they take a step of faith and say something to get help.
В нашей культуре тоже всегда по-разному происходит, потому что зависит от того, насколько тяжелое вот это вот насилие, насколько оно серьезное, и зависит от личности человека, насколько он может терпеть, насколько он может как бы вот оставаться в молчании, доверяя Богу и никому не говорить.
What should I do if I see the like bruises on person's face,
right.
And can I come up and ask this person? So So should you, do you want to continue like that?
Yes.
Or should we take active steps and
yes.
call the police or do something?
Это
I
с тем, что она вообще с вами никогда не
да,
говорила.
Я увидал, я подошел, и как вот на этом основании, что у тебя есть еще упование на Бога, или же надо уже поднимать.
Не, ну получается, что вы знали, вы знаете
я
уже о том, что...
Я увидал, например, с ней поговорил, она сказала, да, мне муж говорил,
ага.
да, я там, и вот моя реакция, как душу пищитель, и я призываю ее, ну давай, у тебя еще есть силы любви, оказания к нему, терпеть дальше, или мы будем дальше продолжать?
So if I come up to this person and to ask her, so what's wrong? And she tells me that my husband's being abusive.
Mm-hmm.
So can I ask, like, should I ask her, should we continue like that, or should we take
yes.
active steps?
So if I was in that situation, if I was in your shoes, and I found out that she was being abused.
Если бы я был на вашем месте, узнал бы, что эта женщина подвергается насилию.
And I would say I'm very concerned for you, and I would like to sit down and find out more about what's happening. Can we meet? Not just me alone with her, but maybe with another woman or something. Can we meet so I understand what's happening here?
Я бы сказал, я очень переживаю о вас. Поэтому хотел бы пообщаться более глубоко с вами, узнать более подробно о вашей ситуации. Можем ли мы встретиться? Не вдвоем, но вот в присутствии еще одной женщины.
Ephesians 4 talks about the church, you know, we're a family.
В четвертой главе Ефесянам написано, что мы семья.
And I would appeal to her, you know, I am your pastor or... I'm your brother in Christ.
И я бы говорил ей о том, что я твой пастор, но также я твой брат во Христе.
And I care about you, and I want to see, I want to see you get help and to have hope and to, I want to try to understand what is happening here.
Я забочусь о тебе, и я бы хотел понять, что происходит, хотел бы, чтобы ты получила помощь.
Once, if you can get the information, then you know what to do, you know.
И вот если вы, у вас получается собрать информацию, вы тогда будете видеть, что делать.
I would not, you know, if I see somebody bruised, I don't pick up the phone and call the police immediately.
Если я вижу человека, у которого синяки на лице, я не звоню сразу в полицию.
Because first, if there's a possibility to work through it, through the scriptures and... to try to evangelize the lost person and give hope to the Christian, I want to go there first.
Потому что если есть возможность применить к ситуации Божье слово и таким образом дать надежду человеку и привести человека, совершающего насилие, к Богу, то я в первую очередь обращусь к этому варианту. Немножко... It's probably it's difficult because the situations are different.
Yeah.
Can I add to this question too?
Если мы жертвы насилия, да? We are being abused as Christians. We can suffer. So we as Christians can suffer long if we are being abused. But if we are being abused, tolerate the sin of other person, because in this situation, this other person. Sins and it's not right to tolerate the sin of the person
right.
and remain quiet and silent.
Right.
So from the perspective of this other person sinning.
Yes. Again, I don't know what it means culturally, what's going to happen, but I do know that more often than not, when it gets to that level where we know somebody's being hurt, to wait is not necessary. Not a good thing.
But I think he means like if I'm being abused, for example,
mm-hmm.
I will suffer long, well, till the situation gets either worse,
mm-hmm.
Or the person repents. But still, this other person who abuses me, he is sinning. And I can't tolerate the sin of this person. I have to, go to him and convict him of his sin.
You're talking about like the wife to her husband, or you're talking other leaders trying to convict
No. For a husband and a wife.
Okay.
If I'm a Christian, I should convict this person of the sin, and I shouldn't tolerate because he is falling apart. He is like sinning against God, and I need to
mm-hmm.
convict him.
Mm-hmm. Yeah.
Again, what's the balance between
yeah.
suffering and convicting another person of his sin?
Mm-hmm.
We should strive to make these other persons stop sinning.
Right. We should, but here's the thing. I don't have a whiteboard here right, that I can draw on. Maybe later we'll bring one in.
Mm-hmm.
Не указку, может потом доску с маркером принести, или если есть тут что-то.
After lunch we can do it.
Или может быть mm-hmm. после.
Oh, here, I can do this. This is like a. This represents the conflict. We would say it's we're going to divide it like it's a pie or a cake.
Допустим, вот у нас ситуация конфликта. Разделим его как будто как пирожок.
And we ask the person who is being abused, what's happening in your marriage? You know, what percentage of the problem is you, and what percentage of it is the person who's being abused.
И вот мы зададим вопрос человеку, который подвергается насилию. Вот каково соотношение? Кто больше причиняет проблемы, сложности в семье? Вы или вот другой человек? Тот человек, который проявляет насилие?
And so, they say, well, I'm only 10% of the problem, and my husband or my wife, they're 90% of the problem.
Этот человек говорит, вот я ответственен только за 10% проблемных ситуаций в нашей семье. Мой муж или моя жена несет ответственность за 90% этих проблем.
So, the truth is that I can't change the other person's heart.
Истина в том, что я не могу изменить сердце другого человека. Я могу указать на его грех. Но даже в таком случае моя мотивация должна быть верная. То есть я не должен чувствовать себя вот превосходным, как бы лучше их. Но в идеале я должен привести их к Богу, направить их к Богу. Если это жена испытывает насилие, она не может изменить сердце своего мужа. Я ответственен на 100% в том, как я реагирую на ситуацию.
And in 1 Peter chapter 3, it gives the example of Sarah and how she obeyed and submitted to Abraham.
И вот тоже в Петра, где мы читаем о Саре, о том, как она повиновалась Аврааму.
Was Abraham abusive towards Sarah?
А Авраам, он проявлял вот насилие какое-то по отношению к Саре, жестокость. Дважды. Дважды он отдал свою жену, сказал, что он ее брат. И предполагалось, что она будет окажется с другим человеком, кто не является ее мужем. И как Бог поступил в этой ситуации? Он дал сон царю.
unbelieving king had to confront the man of God and say, "What is this you've done?"
И неверующий царь должен был говорить с Авраамом, и он спросил, что ты наделал.
But the point is, in 1 Peter, it says that Sarah obeyed Abraham, even as he did this. We don't hear of her saying, "No, I'm not going to do that."
Но суть в том, что Сара повиновалась Аврааму. Мы нигде не читаем, что вот она говорит, нет, не буду этого делать, не буду ему повиноваться. Единственное, как вот я могу видеть ее в этой ситуации, она смотрела, как бы она не смотрела на Авраама и что он делает, она смотрела на Бога. И Господь вмешался. Господь может вмешаться посредством пастора или лидера в церкви. Он может вмешаться посредством вот такого объявления, как было в этом примере в церкви во Флориде.
This is exactly what you do.
И очень сложно отвечать, ну вот что-то говорить и давать какие-то очень четкие формулы, там, структуру действия, что надо поступать так-то и так-то.
We have to pray and seek God's wisdom and try to navigate through the problem.
Но нам нужно молиться, просить у Бога о мудрости, как решать, как разбираться с проблемой.
Somebody who's coming to you for help or you're going to them, I agree with you. I would have a hard time just walking away knowing that the person is in a very violent situation.
И я согласен с вами, что если ко мне подходит человек и просит о помощи, или я подхожу к такому человеку, очень сложно просто уйти, оставить этого человека, который испытывает насилие.
У
нас была вот тоже в церкви ситуация, когда позвонил ребенок, обратился за помощью ребенок. В тот момент отец этого ребенка избивал жену. И двое диаконов в церкви сели в машины и быстро поехали вот домой к этой семье. Этот человек, муж, такой крупный мужчина. И вот эти вот двое лидеров немного, конечно, переживали, потому что им нужно было что-то сделать с этим большим мужчиной. А жена сказала, нет, все нормально. Но видно было вот следы побоев на ней. Мы сказали, ну нет, это не все в порядке, мы не можем оставить так все. Мы сказали этому мужчине, мужу, что ему нужно поехать с нами. С меня лично там не было. Это мне уже потом лидеры церкви сказали. Они вывели его наружу, они поговорили с ним. И в итоге он согласился, что как он поступал, это было неправильно. И они вот предложили ему помощь, и также жена согласилась вместе с мужем получать оказываемую помощь. К сожалению, на данный момент они проходят через бракоразводный процесс.
He decided, I don't like this anymore, I'll just go my own way.
Но не потому, что вот что-то было неправильно в нашем душепопечении, скорее всего, потому что этот муж решил, что он не хочет продолжать разбираться с проблемами и хочет просто уйти. Is he a believer?
He claims to be, but we doubt he is.
Утверждает, что он верующий, но мы сомневаемся в этом.